Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 августа 2012 года. Падать надо уметь. Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. Возможно ли продвижение без падений? Ответ. Нет. Абсолютно. Вопрос. А что же делать? Ответ. Научиться падать. Как ребенок, который все время падает, а потом учится ходить, не падая. То есть, надо осознавать, что падения необходимы. Вы знаете, сколько я пережил падений за эти 3 дня конгресса? Вы думаете, что я все время такой бодренький, что я как скала? Поверьте, я испытывал немного больше, чем любой здесь из вас, вверх и вниз, вверх и вниз, и куда угодно. Надо постепенно научиться с этим работать, хотя это очень непросто. Причем дальше в падениях вы будете чувствовать буквально исчезновение памяти, чувств, ориентировки. Каждый раз по-разному, не все сразу. Но когда вы осознаете, что это происходит при переформатировании ваших внутренних свойств, то вы при этом ощущаете удовлетворение. Вам даже нравится этот процесс, ведь он несет вам благо. Вопрос. Я не боюсь падения, но я не знаю, как это первый раз сделать. Ответ. Вы хотите упасть и не можете? Так сделайте шаг вперед к группе, и тогда почувствуете, потому что свет на вас пока не действует. На одного человека свет не воздействует. Свет действует на человека так, что он приводит его в группу, и потом говорит, вот теперь здесь твоя свобода воли. А свобода заключается в том, чтобы стать рабом этой группы. Из 7-го урока конгресса в Харькове от 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Время – недостаток нашего мира. Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. Мой вопрос касается времени. Может быть, мы не достигаем единства только потому, что не можем одновременно устремиться к нему. Ведь частным образом мы все уже прочувствовали такое огромное объединение. Ответ. Время – это недостаток нашего мира. Если бы я чувствовал себя в абсолютной безопасности, в абсолютной уверенности, когда не существует практически никакой разницы между моим сегодняшним ежеминутным состоянием и последующим, через год, через 20, через 1000 лет, если бы не существовало изменений в моих состояниях, то не было бы времени. А что значит «не существовало»? То есть ни одно состояние не было бы лучше или хуже другого? Как это может быть? Если я полностью доверяю Творцу, тогда состояния могут с одной стороны меняться, а с другой стороны мне совершенно безразлично, как они меняются. И тогда время пропадает. Из 7-го урока конгресса в Харькове от 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Непростая работа. Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. Как преодолеть чувство злости конкретному человеку? Ответ. В этом тебе предстоит большая работа. Это непросто. Трудно сказать, с чего начинать. Самолюбие, самоуверенность, гордыня, якобы я знаю, я понимаю, работает на таком подсознательном уровне, что не дает возможности ничего правильно видеть. Тяжело. Входишь в группу, аннулируешь всех. Никто ничего не стоит, я все знаю, понимаю. Это хороший эгоизм в исправленном состоянии, но пока его исправишь, придется съесть пуд соли. Что делать? В принципе, лечит время, при условии, что ты постоянно занимаешься, неважно какие отношения в группе, ты пытаешься как-то себя успокоить, хотя все время выступаешь. Но если ты систематически пытаешься делать все то, что написано в источниках, в итоге это поможет. Главное здесь терпение. Это может занять много-много лет. Из 7-го урока конгресса в Харькове от 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Открой мое сердце. Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. Что значит говорить из точки объединения, интегральности? Как нащупать ее и удерживаться в ней во время семинара, когда я все время нахожусь в молитве к Творцу, чтобы он открыл мое сердце и позволил услышать товарищей? Ответ. Окончание фразы верное. Позволил услышать товарищей. Если в ваше обращение не включены товарищи, группа, то есть в итоге тот сосуд, где, в котором проявляется Творец, то общее мироздание, та общая материя, тогда обращение из вашей личной точки не имеет никакого смысла. О чем вы просите? Наполни мне мою точку. Пожалуйста, то, что ты сейчас ощущаешь, это и есть ее наполнение. Поэтому нелогично, неправильно, если вы просите не о соединении элементов кли в одно общее целое. Сосуд должен иметь свой минимальный объем, в котором вы чувствуете первое проявление Творца – света. Поэтому ваша фраза должна быть правильно выстроена. Что вы просите, для чего, каким образом и так далее. Вы должны взывать из вашей бесплодной попытки объединиться с другими, именно ощущая ее. Из 7-го урока Конгресса в Харькове от 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
О Творце самыми простыми словами. Творцом называется отношение ко мне всех творений. Где же я раскрываю его? В своем отношении к ним. Когда я его раскрываю? Когда буду относиться к ним с любовью и отдачей. Что я тогда выясняю про них? Что они являются моими неотделимыми частями, которые нужны мне и полезны. Нет в мире никого, кто бы мне вредил и был моим врагом. То есть я открываю, что все творения относятся ко мне либо с отдачей ради отдачи, не делай другому то, что ненавистно тебе самому, или с получением ради отдачи, то есть с любовью к ближнему, как к самому себе. И в сущности это проявление отношения ко мне Творца. Только он как бы обобщает все эти отношения, как их высшая ступень. Из урока по учению 10 сферот от 8 августа 2012 года.
Радиоверсия.
В силовом поле милосердие. Вопрос. Из какого материала мы можем построить между собой духовный сосуд? Ответ. Наш сосуд – это связь между нами. Мы сами не сосуды, а лишь те отрицательные частицы, от которых нам надо оттолкнуться. Я должен оттолкнуться от самого себя, своего «я», навстречу товарищу. В связи, образовавшейся между нами, и заключается моя душа. А товарищ делает то же самое по отношению ко мне, и духовное раскрытие происходит между нами. Вся эта область между нами – это и есть наш духовный сосуд – кли. А мы сами лишь отрицательные частицы, которые нам больше не нужны, наш эгоизм, над которым мы построили сосуд отдачи. Но мы построили этот сосуд вне эгоизма. Он состоит из нашего взаимного отраженного света, моего и товарища. Внутри этого сосуда проявятся духовные явления, в этом поле наших взаимных усилий. В отраженном свете раскроется прямой свет. Я сам – это лишь тело духовного парцуфа, а над ним я строю голову, в которой и раскрывается весь отраженный и прямой свет. Конечно, нам необходимо тело, над которым мы строим голову. Но основное – это голова, которая означает уже человеческую ступень, добавление расчета. Поэтому наша задача – создать это взаимное поле, заполнить пространство между нами своим отраженным светом – отдачей. И тогда в мире отдачи, отраженного света, милосердия, которым я наполняю мир, в нем постепенно раскрывается Творец, в тех самых желаниях, которые сейчас намеренно представляются мне чужими, чтобы мне приходилось прикладывать усилия для отдачи им. Представь, что весь мир оказался бы тебе населенным твоими собственными детьми. Разве ты смог бы работать независимо ни от чего? Ты бы не смог. Ты не можешь отнестись к собственному ребенку, словно к постороннему человеку, а тем более его ненавидеть. Но если ты будешь стараться относиться к товарищам как к собственным детям, то эти усилия принесут тебе духовные ощущения. Потому и заповедано «возлюби ближнего, как самого себя». Из урока по учению 10 сферот от 8 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Взглянуть на будущее вместе с каббалистом. В свое время мы выпустили замечательную книгу «Духовное возрождение». Она основана на тех статьях Бальсулама, которые напрямую относятся к нашей эпохе, и в частности на трудах о последнем поколении. Полагаю, мы близки к тому времени, когда книга эта станет для нас основой построения нового общества. Рукописи Бальсулама хранятся в нашем архиве. Труды о последнем поколении он написал как черновик, а книга – подает их в уже упорядоченном виде. Мы должны видеть в ней руководство, предназначенное для нового времени. Я очень рекомендую изучить ее. Кстати, она удостоилась самых теплых отзывов ведущих представителей Израильской академии, которые констатируют, что Бальсулам опередил время и говорил не сколько о своей эпохе, сколько о наших днях. Многое из того, что он предвидел, сбывается в наше время, и объяснения его остаются в силе, как инструмент, позволяющий преодолеть будущие проблемы человечества, пишет профессор Элиезер Швед из Европейского университета. Большую часть обновлений мы почерпнули именно отсюда, и потому я думаю, что эта книга необходима каждому. Даже те, кто далек от наших занятий, могут взглянуть с ее помощью на будущее мира, каким его видит каббалист, ведь его взор проникает несколько дальше, чем наш. И пускай он писал об этом отчасти в конспективной, лаконичной форме, все равно интересно познакомиться с его суждениями. В числе прочего, речь здесь идет о том, что произойдет через несколько лет. Разве не любопытно узнать, куда движется мир, не прибегая к помощи гороскопов, гадалок, предсказателей и прочего? Ведь все, что описано в науке Каббала, сбывается вплоть до сегодняшнего дня. Так что и это на очереди. Здесь перед нами не фантазии и даже не научная фантастика в стиле Жюль Верна, сумевшего многое предугадать. Каббалист видит будущую форму, уже существующую, и проецирует ее в наше время, чтобы мы знали, как она осуществится. А кроме того, устремляясь к грядущему, мы вызываем оттуда окружающие света, которые исправляют нас. Очень полезно читать о завтрашнем дне. Не случайно дети так любят приключенческие книги и фильмы, выдержанные в футуристическом ключе. Это проистекает из их естественного стремления к развитию. Так вот, читая о будущем, мы привлекаем окружающие света из той модели, которая предстоит возникнуть и которую описывает нам Бальсулам. Это очень полезно для нашего продвижения. Труды о последнем поколении написаны простым языком. Полагаю, Бальсулам предназначал эту книгу для самой широкой аудитории. Он почти не упоминает Каббалу, рассказывает о принципах справедливого распределения, об организации взаимоотношений между людьми и затрагивает тонкие струны, благодаря которым читатель сразу видит, насколько он согласен или не согласен с автором. Тем самым, с первой же прочитанной строчки человек приступает к духовной работе. И еще один момент. Эта книга поможет тем, кому трудно связать науку Каббала с нашим посланием о поручительстве, кто считает лишним нести в массы весть о единстве. Здесь видно, как каббалист буквально подталкивает нас к этому. И чем скорее это осуществится, тем более мы преуспеем. Из урока по статье «Последнее поколение» от 27 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Надо стремиться только вверх. Чем сильнее мы стремимся к отдаче, тем больше нам увеличивают наши получающие желания. А если увеличиваются наши получающие желания, то мы вдруг падаем и попадаем в темноту, нуждаясь в их исправлении. И потому нам снова нужны отдающие желания. Поэтому, если стремиться к слиянию в отдаче, то этого достаточно для того, чтобы все время раскачиваться вверх-вниз, как на качелях, то в получении, то в отдаче. И каждый раз ты будешь продвигаться, увеличивая и получающее желание, и отдающее. Если же ты думаешь только о своих получающих желаниях и об их неисправности, все время проверяя, что в них есть, то из этого ничего не получится. Ты будешь лишь все сильнее раскрывать их пустоту и ничего больше. И для того, чтобы не оставлять нас с нашими эгоистическими желаниями в таком состоянии без надежды на исправление, произошло разбиение, вследствие которого в получающие желания проникли искры отдачи. С помощью этих искр эти получающие желания могут связываться с желаниями отдачи, мешая им и нарушая их спокойствие. Таким образом, они вносят в отдающее желание «гальгальте энайн» – свой эгоизм. И в такой форме получающее желание, Ахаб, тоже получает возможность исправиться. Из этого можно понять, насколько необходимо широкое распространение науки Каббала. Из урока по статье из книги Шамати от 30 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Когда не хочется расти. Бальсулам. Служанка, наследующая своей госпоже. Миры разделились на две части, внутреннюю и внешнюю, и в каждом мире есть свечения, предназначенные для того, чтобы осуществлять медленное развитие. Они называются внутренней частью мира. А с другой стороны, есть свечения, которые способны действовать лишь единовременно, и потому, проявляясь и получая власть здесь, в ветвях этого мира, они не только не производят исправления, но и наносят вред. Внутренняя часть развивается постепенно, согласно своей природе, а внешняя часть по природе даже и не развивается, а совершает единовременный скачок. Таковы два вида сосудов желаний, действующих сообразно своему естеству. Знай же, что у нас это называется внешней властью, которая подготовлена согласно принципу «одно напротив другого создал Творец». В ней присутствует сила, подталкивающая и ускоряющая раскрытие внутреннего управления. Желания, относящиеся к Гальгальте Вейнайм, не могут развиваться сами, поскольку не чувствуют ни в чем нужды. «У меня ничего нет, а мне ничего и не нужно. Все просто замечательно. Как же ты будешь развиваться, а зачем? Мне и так хорошо». Тогда приходит внешняя сила и начинает подталкивать их посредством страданий, ненависти и всевозможных проблем, в результате чего у Гальгальта Вейнайм не остается другого выхода, кроме развития. Оно происходит поневоле, вопреки природе этих желаний. Однако, по сути, сила, проявляющаяся столь негативно, делает благое дело. В дальнейшем этот злодей окажется ангелом, хотя сейчас выступает в роли всех ненавистников и всех бед народа Израиля. Те, кто относится к категории Израиль, будучи устремленным прямо к Творцу, не могут продвигаться без народов мира. Им необходим натиск негативной силы сзади. Нет никакого другого средства исправления, кроме давления внешней части на внутреннюю. В действительности обе эти части представляют собой получающее желание. Однако внешняя часть хотела бы развиться одним скачком. Она жаждет поглотить все, поскольку такова природа получающего сосуда. С другой стороны, внутренняя часть желает совершать отдачу и потому готова сдерживаться, останавливать себя и производить лишь те действия, которые соразмеряются с ее текущим потенциалом отдачи. Отсюда и проистекает поэтапный процесс. Проблема внешней части проста. Она хотела бы заполучить все сразу, но ей неоткуда это взять. И потому она обращается к внутренней части, к Гальгальте Вейнайм, то есть к народу Израиля, с претензией. «Это вы виноваты. Я не получаю, потому что вы мне не даете. Вы вызываете все зло в мире». Народ Израиля избран на роль исправителя, ведущего к общей цели. В нем есть задатки, которые могут развиться и расти, пока народ не достигнет общей цели и не подвигнет народы к ее достижению. Говоря иначе, существует ясное разделение между Гальгальтой Вейнайм, то есть Израилем, и Ахапом, то есть народами мира. Верхняя часть – это Бина, а нижняя – получающий сосуд Кли. Таково строение всей реальности, всего общего сосуда. Надо понимать, что Израиль – это потомки выходцев из древнего Вавилона. По ходу истории они прошли через всевозможные перемены, и сегодня речь идет о тех, у которых раскрывается точка в сердце, а также о тех, в ком она не проявлена, о еврейском народе, который еще не чувствует и не понимает этой составляющей. Обязанность исправления возложена на Израиль, а народы мира являются пассивной частью, и потому к человечеству не предъявляется требование измениться. Более того, если народы меняются в отсутствие нашего распространения, это идет нам во вред, ведь в таком случае мы не реализуем цель творения. Получив в руки науку Каббала, мы обязаны тотчас, немедленно продолжить ее путь к народам мира, ведь все исправление идет именно через нас. Из урока по статье «Служанка, наследующая своей госпоже» от 30 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Передозировка света. Бальсулам – служанка, наследующая своей госпоже. Можно поднять даже самый тяжелый груз, если разделить его на части и перенести их по очереди. Этот промежуточный этап также реализуется благодаря медленному постепенному развитию. А потому разделились миры на две части – внутреннюю и внешнюю. И в каждом мире есть свечения, предназначенные для того, чтобы осуществлять медленное развитие. Они-то и называются внутренней частью мира. Вся реальность делится на две части – внешнюю и внутреннюю. И развитие идет поэтапно, оно не может быть единовременным. Ведь развиваясь, мы должны обретать нечто с более высокой ступени. И осуществляется это посредством взаимовключения. То, что мы обретаем, должно проходить в нас внутреннюю обработку. Тогда, исходя из своих действий, мы начинаем понимать их разум, их программу и потенциал. И они поднимают нас на следующий уровень. Казалось бы, я как ребенок обезьяничаю, механически подражаю отцу. И вдруг начинаю понимать, для чего он это делает, почему именно так, а не иначе. Я провожу собственные эксперименты, пытаюсь что-то изменить, набираюсь опыта и в итоге превосхожу отца. Так идет медленное развитие, по ходу которого посредством своих действий мы обретаем разум и с его помощью поднимаемся на более высокую ступень осознания. Там мы опять приступаем к действиям, но уже более осмысленным, опять обретаем новый разум и поднимаемся еще выше. А с другой стороны, есть свечения, которые способны действовать лишь единовременно, и потому, проявляясь и получая власть здесь, в ветвях этого мира, они не только не производят исправления, но и наносят вред. Мудрецы называют это незрелым плодом. Говоря иначе, когда очень мощный свет единовременно проявляется в сосудах, они не способны правильно получить его, и тогда он отравляет их. Это и есть незрелый плод. Если бы свет сначала исправил сосуд, а затем входил, и так снова и снова, если бы действия света подразделялись на последовательные этапы исправления и наполнения, все было бы в порядке. Если же свет врывается внутрь единовременно, без предварительного исправления, это, конечно же, ведет к разбиению сосудов. Вопрос: но разве такое может быть с научной точки зрения? Ответ: в природе есть множество подобных процессов, когда нечто разрушается под избыточным напором. К примеру, я могу сделать большой конденсатор, который примет разряд молнии и наполнится энергией, а затем я буду использовать ее целый год. Но может быть и так, что я не могу сделать такое вместилище, и молния разрушит созданную мной систему, которая слишком хрупка. Если бы мы умели использовать энергию природных явлений, нам не пришлось бы сжечь уголь и газ. Проблема в том, что у нас нет нужных энергоприемников, чтобы черпать всю силу ветра, волн, солнечного тепла, перепадов жары и холода, термальной энергии земли и океанов и так далее. Умеем мы использовать такую энергию, нам не пришлось бы добывать нынешние энергоносители. Только мы на это не способны, у нас нет соответствующих емкостей, инструментов. Один ураган обеспечил бы весь мир на годы, но мы не можем им воспользоваться. Если бы мы могли получить энергию урагана не в один прием, а по частям, постепенно, в течение 10 лет, то справились бы. И в этом вся суть исправления. Другой пример. Раньше, на случай отравления, королей постепенно, малыми дозами приучали к ядам. И так во всем. Привычка становится второй натурой. Любое исправление должно быть поэтапным, постоянным процессом. Из уроков по статье «Служанка, наследующая своей госпоже» от 30 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Точка, в которую умещается весь путь. Баль-Сулам, служанка, наследующая своей госпоже. Когда нам не под силу взвалить на плечи тяжелый груз и перенести его на другое место, мы ищем способы, благодаря которым можно будет разделить поклажу на малые части и перенести их по очереди. Творец создал большое, многослойное, сильное желание наслаждений, в точном соответствии со своей отдачей, со своим желанием насладить создание. Творец сделал это желание очень сложным, чтобы оно сумело ощутить, понять его, стать подобным ему, чтобы приняло, усвоило весь замысел творения и обработало его в обратном отклике. Также богатый хозяин, несмотря на свое первенство, хочет, чтобы гость стал точно таким же, как он, без всяких ограничений. Для этого нам требуются многочисленные поэтапные исправления. Невозможно за один раз перенести этот груз, то есть исправить сосуд, созданный Творцом. Ведь в этом сосуде желаний мы должны проводить исследования и анализ, приходить к пониманию и согласию, обрабатывая и реализуя его со своей стороны, чтобы принять форму точно такую же, как у Творца. И все это посредством свойств, которых в нас вообще нет. По сути, человек – это машина, за исключением одной лишь точки, которая в виде искры приходит к нему от Творца. Мы не знаем, что это за искра, однако именно она вдыхает в нас жизнь на пути к подобию с Творцом. Нечто внутри не дает мне покоя, пока я не стану как Творец. Если есть в человеке такой порыв, он должен его реализовать, без вопросов. И лишь на пути, когда он начинает сам понимать что-то, у него появляется свобода выбора. Итак, речь идет о поэтапных действиях, посредством которых мы постепенно присоединяем все получающие желания к своей искре, создавая вокруг нее формы Творца. Мы выстраиваем эти формы из желания согласно заложенной в точке программе. В этом крохотном шарике есть все наши решимот с настоящего момента и до конца исправления. Он подобен капле семени, однако капля эта определяет, какие части желания, в каком порядке и каким образом присоединять к ней, пока вокруг нее не сформируется полноценный человек. Из уроков по статье «Служанка. Наследующая своей госпоже» от 30 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Сплоченность в коллективе важнее высокой зарплаты. Исследование. Чувство привязанности среди сотрудников является лучшим стимулом, чем деньги. Людям важнее уважение среди коллег, чем финансовое вознаграждение. Сотрудники различных фирм демонстрируют более высокую производительность, если они являются сплоченной командой. Давление со стороны коллег представляет собой огромную движущую силу, которая порой работает гораздо эффективнее, чем деньги. Однако, этот принцип работает только в том случае, если члены коллектива находятся в хороших отношениях. В том случае, если коллеги не заботятся друг о друге, на первый план выходит материальная заинтересованность, когда деньги становятся единственным сильным мотивирующим фактором. Сотрудник начинает работать плохо. Более того, через несколько месяцев такой сотрудник станет подыскивать другую работу. Деньги не могут надолго задержать человека там, где ему не нравится. Верно и обратное, без достойной зарплаты невозможно сделать сотрудника лояльным компании. Люди остаются на одном месте в течение долгого времени только при условии успешного сочетания нескольких факторов. Поведение человека в коллективе зависит от возраста. В молодости люди желают получить много и сразу. Покупка жилья, получение образования, приобретение автомобиля и так далее. Когда человек достигает середины своей жизни, его силы направлены больше на межличностные взаимоотношения. Реплика. Человек представляет собой сложную систему, формирующуюся под влиянием окружения, при соответствующем воспитании, при сохранении необходимого разумного уровня существования, его можно переформатировать на новые ценности.
Радиоверсия.
Кризис открыл Австралию. Сообщение. Экономический кризис докатился до наиболее стабильного континента – Австралии. Сегодняшнее экономическое чудо на завтра оборачивается катастрофой. Пессимистические настроения возникают в связи с основной отраслью, обеспечивающей развитие страны, добывающей промышленностью. Резкое падение экспортных цен на эти товары замедлит рост экономики Австралии. Реплика. Кризис огибает земной шар и никого не пощадит в глобальной связи всех со всеми и покажет всем нам, насколько мы взаимосвязаны, а потому обязаны ощутить себя как одна семья. Не научимся, будем биты, пока не осознаем.
Радиоверсия.
Бартер ведет к сближению. Сообщение. Долговой кризис в Европе заставил Испанию вспомнить о бартере. Простые граждане, отчаявшись найти работу, ищут спасения в обмене товарами и услугами. Все большую популярность в стране с рекордным уровнем безработицы набирают банки времени, где валютой являются трудочасы. Например, люди работают таксистами в обмен на то, чтобы другой клиент такого банка помог им с ремонтом. Подобные организации впервые появились в 19 веке в США и Европе, где социалисты на практике хотели доказать, что цены на продукты и услуги должны быть ближе к реальности. В таких банках люди рассчитываются трудочасами. Работа любого имеет одинаковую ценность. Час работы швеи стоит столько же, сколько адвоката. На счетах клиентов банка накапливается определенное количество трудочасов, которые те могут обменять на различные услуги. Например, час урока английского языка в обмен на стрижку. Экономистов возрождение подобной традиции пугает. Увеличение числа таких неформальных систем обмена все больше загоняет экономику Испании в тень, уводя ее из-под надзора регуляторов и налоговых органов. Но есть эксперты, которые видят в подобных организациях стабилизирующую силу для людей, которые не могут найти работу. Возможность такого обмена и взаимной помощи помогает справиться с ситуацией, которая в противном случае была бы невыносимой. Испанцы с удовольствием ходят на бартерные ярмарки, где книги и мебель можно обменять на продукты питания или на иные товары. Реплика. Это уже элемент взаимообмена, взаимопомощи, и он будет существовать, пока государство не станет таким же благожелательным для народа и все общество не обретет форму взаимопомощи. А пока такой обмен без налога не нравится государству, даже если он помогает людям выжить. Следующий шаг – организация собственной сети закупок и продажи товаров и услуг без накруток в сотни процентов посредников. Затем диктат от такой сети своих цен и необходимых товаров производителям. Этим можно довести цены на необходимые товары до минимальной стоимости. Далее взять на себя добровольно всю работу по обслуживанию населения города и этим снизить все муниципальные затраты и, соответственно, налоги, поборы с населения, организация занятий для школьников в группах, дополнительных уроков и кружков и прочее.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.